Глава 9. Путаница. Как обычно, Перин проснулся до рассвета, и, как обычно, Фейли уже встала и ушла. Когда ей было надо, рядом с нею и мышь показалась бы неуклюжей. Перин подозревал, что даже если он проснется через час после того, как лег, то она уже окажется на ногах. Входные клапаны были завязаны, боковые панели снизу приподняты. Благодаря отверстию в крыше для притока воздуха создавалась некая иллюзия прохладного сквозняка. Пока Перин искал штаны и рубаху, он и в самом деле почувствовал, что замерз. Что ж, если верить календарю, то сейчас зима, хотя погода о том и забыла. Он оделся, не зажигая лампы, почистил солью зубы, влез в сапоги и вышел из шатра. В сером сумраке раннего утра Фейли собрала вокруг себя своих новых слуг. Кто-то держал зажженные фонари. Дочери лорда нужны слуги, как он раньше не подумал. Мог бы и сам об этом позаботиться. Кое-кого из двуреченцев Фейли немного обучила, но их нельзя было взять с собой, ведь требовалось сохранить поход в тайне. Мастер Гил, наверное, захочет поскорее вернуться домой, а с ним и Ламгвин с Брианы, но, может, Майгдин и Лини останутся. Сидевший у палатки Айром выпрямился, выжидающе глядя на Перина. Когда бы не прямой запрет, Айром и спать бы, верно, укладывался на пороге Периновой палатки. Сегодня утром он надел красно-белую полосатую куртку, несколько замызганную, и даже сейчас над плечом у него виднелась рукоять меча, сработанная в виде волчьей головы. Свой топор Перин оставил в палатке, чему был только рад. У Талан-Вора на поясе висел меч, но ни у мастера Гила, ни у двух других мужчин оружия при себе не было. Должно быть, Фейли заметила вышедшего Перина, потому что сразу же указала на шатер, явно отдавая какое-то распоряжение. Мимо него и Айрома торопливо проскользнули Майгдин и Брианы. Пахло от них почему-то решимостью. Приятный сюрприз. Ни та, ни другая кланяться не стали. Только Лини, едва согнув колено, склонила голову и кинулась следом, бормоча что-то насчет своего места. Перин подозревал, что Лини из тех женщин, которые полагают их дело быть главными. Ну, если подумать, так считает большинство женщин, и не только в двуречье. Талан-Вор и Ламгвин от женщин не отстали. Оба поклонились вполне серьезно. Перин вздохнул и поклонился в ответ. Мужчины даже вздрогнули от неожиданности, недоуменно посмотрели на него и двинулись к палатке лишь после окрика Лини. Одарив Перина улыбкой, Фейли зашагала к повозкам, переговариваясь попеременно то с Базелом Гиллом, то с Эбаном Балвером. Те шли по бокам от нее и фонарями освещали дорогу. Разумеется, десятка-два идиотов держались от Фейли поблизости, чтобы услышать, если она повысит голос, с важным видом поглаживая эфесы мечей и вглядываясь в сумерки, словно ожидая нападения. Перин подергал себя за короткую бороду. У Фейли всегда находилось дело, и никто не отбирал у нее работу, просто не осмеливался. Горизонт едва заолел, но вокруг повозок уже суетились кайренцы, и при виде Фейли они задвигались быстрее прежнего. Когда она приблизилась к ним, все уже чуть ли не бегали. В сумраке качались фонари. Двуреченцы, привыкшие к работе в поле с раннего утра, возились с завтраком, кто-то смеялся и шумел возле костров, кто-то брюзжал. Тех, кто вознамерился еще подремать, бесцеремонно вытряхнули из одеял. Грейди и Нелт тоже встали и, как всегда, держались несколько в стороне. Тени в черных мундирах среди деревьев. Перин не помнил, доводилось ли ему видеть их без курток. Всегда застегнуты на все пуговицы до горла, всегда чистые и свеженькие с самого восхода, пусть даже накануне вечером могли творить всяческие безобразия. Они упражнялись с мечами, в точности следуя ежеутреннему ритуалу. Все в лагере знали, кто такие эти двое, и держались от них подальше. Даже девы их сторонились. Вздрогнув, Перин понял, что-то он упустил. Фейли ухитрилась устроить так, что поутру ему неизменно подавали миску густой каши, но сегодня она, видимо, была очень занята. Сообразив, что к чему, Перин заторопился к кострам, надеясь, что раздобудет себе каши. На полпути его встретил Флан Барстер, худощавый парень с ямочкой на подбородке, и сунул в руки деревянную миску. Флан был из сторожевого холма, и Перин не очень хорошо его знал. Но раза два они вместе охотились, а однажды Флан помогал ему вытаскивать из болота в мокром лесу одну из отцовских коров. «Перин, леди Фейли велела тебя накормить», — сказал Флан. «Ты скажи ей, я все исполнил. Немного меда нашел и ложки две добавил». Перин постарался не вздыхать. Хорошо, хоть Флан его лордом не обозвал. Что ж, ответственность за людей, что трапезничали под деревьями, с него никто не снимал. Не будь его, они остались бы со своими семьями, трудились на фермах, доили коров, рубили дрова, они гадали, кого убьют до заката или кто убьет их. Быстро покончив со сдобренной медом кашей, Перин велел позавтракать Айрому, но у того был такой жалкий вид, что он смилостивился и взял Айрома с собой в обход лагеря. При приближении Перина люди отставляли миски, даже вставали и почтительно ждали, пока он пройдет мимо. Всякий раз, как парень, с которым он вместе вырос, или еще хуже, тот, кто его мальчишкой гонял почем зря, называли его лордом Перином, он скрипел зубами. Не все так к нему обращались, конечно, но многие, слишком многие. Сколько ни тверди им, они от своего не отступались. Пришлось махнуть рукой, да и как не махнуть, когда слышишь в ответ: «О, как скажете, лорд Перин!» От одного этого взвоешь. Перин заставил себя перекинуться словом другим с каждым встреченным. А главное — смотрел, слушал и принюхивался. У всех хватало ума заботиться о луках, оперении и наконечниках стрел. Но находились и те, кто мог бы стоптать до дыр сапоги, разодрать штаны или натереть мозоль. Двуреченцы имели привычку при всяком удобном случае припасать бренди, а двоим-троим пить и вовсе не стоит. Бренди не для них, сразу в голову шибает. За день до прибытия к Беттеллу повстречалась небольшая деревенька, в которой было не менее трех трактиров. Вот уж диво дивное. Когда мать или Элсбет Лухан говорили Перину, что ему нужны новые сапоги или что штаны залатать надо, он всегда смущался. Поэтому Перин был уверен, что и другим слушать подобные вещи не слишком-то приятно. Но чтобы двуреченцы, начиная от седого Джондина Барона, говорили просто: «Ну, ваша правда, лорд Перин, я прямо сейчас этим займусь». Не раз Перин, проходя мимо краем глаза, ловил, как они ухмыляются друг другу, и пахло от них за версту. Когда он выудил из сидельной сумки Джори Конгора кувшинчик с грушевым бренди, Джори сделал круглые глаза и развел руками, мол, знать не знаю, откуда взялся этот кувшин. Тощий Джори, который ел вдвое больше любого, и всегда выглядел так, словно неделю во рту маковой росинки не держал. Мастерски стрелял из лука. Но выпить тоже был не дурак и пил, пока на ногах стоял. К тому же и пальчики у него были шаловливые. Но когда Перин, вылив из кувшина напиток, пошел дальше, Джори засмеялся. «От вас не скроешься, лорд Перин!» И в голосе его слышалась гордость. Иногда Перину казалось, будто он один в здравом уме среди толпы безумцев. Еще он кое-что заметил. Двуреченцев очень интересовало то, почему он ничего не говорит. И все как один время от времени поглядывали на шесты со знаменами. Красная волчья голова и красный орел колыхались на слабом ветру. Косясь на знамена, люди наблюдали за Перином, ожидая приказа, который получали ежедневно с того самого дня, как вошли в Гаалдан. Только вот вчера Перин ничего такого не приказывал, и сегодня тоже. И лагеря мало-помалу охватывало волнение. Стоило ему пройти, люди сбивались в кучки, принимались возбужденно перешептываться, посматривая то на знамена, то на своего вожака. Он старался не прислушиваться. Что, если он ошибся? Если белоплащники или король Айлран решат ненадолго пренебречь пророкам и Шончан и подавить восстание? Он в ответе за своих людей, и так слишком многие уже сложили головы. Завершил он обход, когда солнце выглянуло над горизонтом, бросив вокруг пронзительно яркие утренние лучи. У шатра, под чутким руководством Лини, Талан, Вор и Ламгвин таскали сундуки, а Майгдин с Брианы, по-видимому, рассортировывали содержимое. Одеяло, простыни, длинные яркие отрезы атласа, которыми предполагалось накрывать потерянную кровать. Фейли должно быть в шатре, потому что шайка остолопов прохлаждалась неподалеку. Тяжести таскать — это не по ним. Польза от них, как от крыс в амбаре. Перин подумал, не проверить ли, как там ходок с трудягой, но, взглянув в сторону коновизей, понял, что его заметили. Из-за деревьев выступили три конюха. Плотно сбитые, в кожаных фартуках, они походили друг на друга, как яйца из корзины, хотя лысую голову Фалтона окаймлял белый венчик волос, у Аймина были серо-седые волосы, а Джеросит лишь переступил порог средних лет. При виде конюхов Перин зарычал про себя. Положи он руку на какую-нибудь лошадь, они тут же затопчутся рядом, а подними он копыта коню, вытаращат глаза. Однажды, когда он собрался поменять подкову трудяге, на него налетели все шесть конюхов и кузнецов, похватали инструменты, едва он руку протянул, а бедного жеребца чуть не сбили с ног. Так торопились все сами сделать. «Они боятся, что ты им не доверяешь», — вдруг сказал Айрам. Перин удивленно посмотрел на него. «Я говорил с ними. Они считают, если лорд сам ухаживает за своими лошадьми, значит, им не доверяют. Думают, ты можешь прогнать их, а дороги домой они не знают». Он пожал плечами. Похоже, ему все это казалось глупостью чистейшей воды. «По-моему, они не знают, как быть. Раз ты не ведешь себя так, как положено лорду, значит, им что-то угрожает. Так они думают». «О, свет!» — пробормотал Перин. Фейли говорила то же самое о замешательстве прислуги. Однако он посчитал ее слова прихотью дочери лорда. Фейли выросла в окружении слуг. Однако откуда леди знать мысли человека в поте лица, добывающего себе пропитание? Он холодно взглянул в сторону коновизей. Теперь на него смотрели уже пятеро. Смущены тем, что он хочет сам ухаживать за своими лошадьми, расстроены от того, что он не дает им работать. «По-твоему, я должен вести себя как какой-нибудь дурень в шелковом белье?» — спросил он, и Айром заморгал, а потом принялся рассматривать свои сапоги. «О, свет!» — прорычал Перин. Заметив торопящегося от повозок Базела Гила, Перин двинулся ему наперерез. Не слишком-то ладно вчера вышло. Гил явно был не в своей тарелке. Толстяк что-то бормотал себе под нос и утирал голову платком. Ему было жарко в помятой темно-серой куртке, хотя дневная жара только начинала набирать силу. Перина он заметил, лишь когда тот подошел совсем близко и от неожиданности вздрогнул. Потом сунул платок в карман и поклонился. Он был выбрит и причесан, хоть сейчас на праздничный пир. «Ах, милорд Перин! Миледи велела мне съездить в Беттл. Просит поискать для вас двуреченского табаку. Но, по-моему, вряд ли удастся. Двуреченский лист всегда стоил недешево, а нынче какая торговля?» «Она посылает вас за табаком?» — спросил Перин, нахмурясь. «Скрытности, конечно, конец пришел, но тем не менее. В одной деревне я купил 3 бочонка. Этого на всех хватит». Гил упрямо покачал головой. «То ведь не двуреченский лист. А ваша леди говорит, он вам больше всего нравится. А голданский пусть ваши люди курят. Я теперь ваш шамбаян», — так она это назвала, «и должен отныне обеспечивать вас и ее всем необходимым». Ну, ровно в гостиницу свою вернулся. Сходство явно позабавило его. Он сдержанно хихикнул. «У меня целый список, хоть и не знаю, много ли сумею раздобыть. Хорошее вино, травы, фрукты, свечи и масляные лампы, клеенка и воск, бумага и чернила, иголки, булавки. Ох, да всякой всячины еще. Отправляемся мы с Таланвором и Ламгвином, а с нами еще несколько людей из свиты вашей супруги». Свиты его супруги. Таланвор с Ламгвином вынесли очередной сундук. Им пришлось обойти расположившуюся неподалеку группку юных балбесов, а тем и в голову не пришло предложить свою помощь. Вот бездельники. «Держите ухо востро с этой компанией», — предостерег Перин. «Если кто-то из них бучу начнет или только затевать что-то вздумает, пусть Ламгвин его приголубит». «А если это окажется женщина?» «Все они одинаковые, а женщины и того хуже». Перин хмыкнул. «Свита Фейли у него уже в печенках сидела. Очень плохо, что жена не удовлетворилась кем-то вроде мастера Гила или Майгдин». «Вы о Балвере ничего не сказали. Он решил уйти один?» И в этот миг ветер донес до него запах Балвера, настороженно подозрительный, странно несоответствующий чуть ли не высушенному облику. При всей худобе Балвера просто удивительно, что у него под ногами почти не шуршала сухая листва. Смахивающий в коричневой куртке на воробья, он коротко поклонился и по птичьи склонил голову на бок. «Я остаюсь, милорд», — осторожно сказал он. Или, может, такая у него манера разговаривать. «В качестве секретаря ее милости, и вашей тоже, если не возражаете». Он шагнул, чуть ли не скакнул ближе. «Я очень опытен, милорд. У меня хорошая память, красивый почерк. Милорд может быть уверен, что бы мне ни доверили, я буду держать рот на замке. Умение хранить тайны — первейшая обязанность секретаря. Разве у вас, мастер Гил, нет неотложных дел, которые вам поручила ваша новая госпожа?» Гил, нахмурясь, глянул на Балвера, открыл рот, потом захлопнул. Резко крутанувшись на пятках, он заторопился к палатке. Мгновение Балвер смотрел ему вслед, склонив голову и задумчиво поджав губы. «Могу предложить, милорд, и другую службу», — наконец продолжил он. «Знания. Я услышал кое-какие разговоры людей милорда и понял, что у милорда могут возникнуть некоторые трудности с чадами света. Секретарям многое известно. Я знаю удивительно много о чадах. «Если повезет, от встречи с белоплащниками я уклонюсь», — отозвался Перин. «Было бы лучше, если бы вы знали, где пророк или Шончан». Перин, в общем, не ждал ответа, но Балвер удивил его. «Разумеется, не могу быть полностью уверен, но, думаю, Шончан пока не слишком удалились от Амадора. Факты, милорд, от домыслов отделить непросто, но я держу уши открытыми. Да, конечно, перемещаются они внезапно. Опасный народ, а теперь еще при них Тарабонская армия. Полагаю, о Шончан милорду известно от мастера Гилла, но я видел их вблизи в Амадоре, и все мои познания в распоряжении милорда. Что касается пророка, то о нем слухов не меньше, чем о Шончан, но могу с уверенностью сказать, что недавно он был в Абиле, довольно большом городке в 40 лигах к югу отсюда». Балвер улыбнулся, довольный собой. «Как вы можете быть уверены?» — медленно спросил Перин. «Как я сказал, милорд, я держу уши открытыми. Говорят, пророк позакрывал немало гостиниц и таверн, а те, которые, по его мнению, пользовались дурной славой, разрушил. Некоторые из них перечисляли по названиям. А мне известно, что гостиницы с такими названиями есть в обилии. Думаю, маловероятно, чтобы в другом городке нашлись гостиницы с теми же названиями». Балвер вновь улыбнулся. От него определенно пахло самодовольством. Перин задумчиво почесал бороду. «Просто так вышло, что этот человек помнит, где находятся гостиницы, которые, по слухам, снес Массимо. А если выяснится, что Массимо все-таки там нет? Что ж, в эти дни слухи множатся, как грибы после дождя. А Балвер говорит, как человек, пытающийся придать себе значимости». «Благодарю вас, мастер Балвер, я запомню. Если услышите еще что-нибудь, сообщите мне». Когда Перин повернулся, чтобы уйти, маленький человечек схватил его за рукав. Будто обжегшись, костлявые пальцы Балвера тотчас отдернулись, и он, с волнением потирая руки, отвесил еще один птичий поклон. «Прошу простить меня, милорд. Боюсь настаивать, но не воспринимайте белоплащников с таким легкомыслием. Уклониться от встречи с ними весьма разумно, но такой возможности может и не представиться. Они намного ближе, чем Шончан. Когда пал Амадор, Эмон Валда, новый лорд-капитан-командор, большую часть войск вел на север Амадиции. Он тоже охотится на пророка, милорд. Валда — опасный человек, как и Радам Асунава, верховный инквизитор. Валда рядом с ним — сама любезность. И, боюсь, ни тот, ни другой не питают любви к вашему повелителю. Простите». Он вновь поклонился, помедлил и заговорил опять. «Если позволите, милорд ведь не просто так поднял знамя Манетарен. Ни Валда, ни Асунава милорду не ровня». Глядя, как Балвер пятится, Перин подумал, что теперь знает часть истории Балвера. Очевидно, он тоже не в ладах с белоплащниками. Это могло значить что угодно. Например, что он не уступил им дорогу или не вовремя на них покосился. Но так или иначе, у Балвера на них зуб. К тому же у него острый ум. Сразу заметил красного орла и сделал вывод. И острый язык. Вон как с мастером Гиллом обошелся. Гилл же стоял на коленях возле Майгдин и что-то быстро-быстро говорил, вопреки всем стараниям Лини его урезонить. Майгдин, обернувшись, посмотрела на спину Балверу, торопящемуся к повозкам, потом перевела взгляд на Перина. Остальные скучились поблизости, посматривая то на Балвера, то на Перина. Вот замечательный образчик тех, кому есть дело до чужих слов. Но о чем же они беспокоятся? Что такого он мог услышать? Наверное, какую-то напраслину. Обиды, проступки, действительные или мнимые. Бывает, люди, собравшись вместе, начинают клевать других. Если так, то пока не пролилась кровь, лучше положить конец подозрениям. Опять Сталанвар поглаживает рукоять меча. И что Фейли собирается делать с этим малым? «Айрам, я хочу, чтобы ты поговорил с Таланвором. Передай им то, что сказал мне Балвер. Это должно унять тревогу». Фейли говорила, что слугам нужно чувствовать себя как дома. «Если сумеешь, подружись с ними. Но если вздумаешь приударить за женщинами, тебе осталось Лини. У других уже есть кавалеры». Айрам без труда мог разговорить любую хорошенькую женщину. Но сейчас вид у него был разом и удивленный, и оскорбленный. «Как пожелаете, лорд Перин», — угрюмо пробурчал он. «Скоро буду». «Я пойду к аильцам». Айрам моргнул. «Конечно, милорд. Надеюсь, чудес вы от меня не ждете? По мне, так эти люди не горят желанием дружбу заводить». И это говорит тот, кто подозрительно косится на любого подошедшего к Перину, не считая Фейли, и улыбается лишь тем, кто носит юбку. Впрочем, Айрам подошел к Майгдин и опустился на колени неподалеку от мастера Гилла. Даже отсюда Перину была видна их неприветливость. Они продолжали свою работу, лишь изредка переговариваясь с Айрамом, и на него смотрели так же часто, как и друг на друга. Пугливые, как зеленые перепелки летом, когда лисицы учат своих щенят охотиться. Что ж, разговаривают, и то ладно. Перин терялся в догадках. Что такого случилось у Айрама с аильцами? Вроде и времени-то не было. Но он не стал забивать себе голову. Любая серьезная стычка с аильцами обычно кончалась смертью, и отнюдь не смертью аильца. По правде говоря, самому Перину вовсе не хотелось встречаться с хранительницами мудрости. Он двинулся вдоль изгиба холма, но ноги, вместо того, чтобы подняться по склону, принесли его к майенцам. От лагеря крылатой гвардии он вообще-то тоже предпочитал держаться подальше. И не только Берри Лейн была тому причиной. Острый нюх доставлял и некоторые неудобства. К счастью, крепчавший ветер уносил большую часть неприятных запахов. К сожалению, духота никуда не делась. Под градом катился по лицам конных караульных в красных доспехах. Завидев Перина, они еще больше приосанились, что говорило о многом. Если двуреченцы ездили верхом так, словно в поля собрались, то майнцы сидели на конских спинах, как влитые, и сражались, будь здоров, да не спошлет свет, чтобы в том больше не было нужды. Перин совсем недалеко отошел от линии караулов, как к нему подбежал, застегивая пуговицы, Хавьен Нурель. По пятам за ним поспешали другие офицеры, все в мундирах, некоторые успели нацепить доспехи. Двое или трое держали под мышками шлемы с тонкими красными перьями. Большинство офицеров были гораздо старше Нурелля. Седые ветераны с суровыми, испещренными шрамами лицами. Но в награду за помощь в спасении Ранда Нурель получил пост помощника Галенне. Его называли первым лейтенантом. «Первенствующая еще не вернулась, лорд Перин», — сказал Нурель с поклоном, повторенным остальными. Высокий и стройный, он уже не казался таким юным, как до колодца в Дюмай. В глазах, повидавших больше крови, чем у ветеранов 20 сражений, появился особый блеск. Но если лицо и посуровило, в запахе Нуреля по-прежнему чувствовалась готовность угодить. Для него Перин Айбора был человеком, способным по своему хотению взлететь в небеса или идти по воде аки посуху. Утренние патрули, те, что вернулись, ничего не заметили, иначе бы я доложил. «Конечно», — сказал Перин. «Я просто хотел взглянуть». Просто он хотел сделать крюк, собираясь с духом перед встречей с хранительницами мудрости. Но юный майнец в сопровождении остальных офицеров шел за ним с беспокойством, наблюдая, не обнаружит ли лорд Перин какой недочет в расположении крылатых гвардейцев. Проходя мимо голых по пояс солдат, азартно метавших кости на расстеленном одеяле, или мимо сморенного жарким солнцем бойца, Нурель морщился. Впрочем, тревожиться не о чем. На взгляд Перина, разбитый майнцами лагерь содержался в образцовом порядке. У каждого солдата было одеяло, вместо подушки подложено седло. Не далее, чем в двух шагах лошадь, повод привязан к длинной веревке, протянутой между вбитыми в землю кольями. Через каждые 20 шагов горел костер, где готовили еду. Между кострами грозно щетинились сталью, составленные в пирамиды пики. Лагерь прямоугольником окружал 5 конических шатров. Один, в сине-золотую полоску, был больше остальных 4 вместе взятых. Ни намека на двуреченский беспорядок. Перин шагал быстро, стараясь не выглядеть законченным дураком. Насколько это удавалось, он не знал. Его так и подмывало остановиться и осмотреть лошадей, чтобы не забыть, как выглядит подкова. Только чтобы никто в обморок не свалился. Но, памятуя о словах Айрама, он обуздал это желание. И без того, кажется, всех тут переполошил. Ни одного Нуреля. Строгие знаменщики поднимали подчиненных лишь для того, чтобы Перин, кивнув, прошел мимо еще не успевших выстроиться солдат. Позади волной катились шепотки, и его уши уловили кое-какие замечания в адрес офицеров, особенно лордов. К радости Перина, этих язвительных замечаний Нурель со своей свитой не услышал. Наконец Перин оказался на краю лагеря, перед ним был поросший кустарником склон, на котором располагались палатки хранительниц мудрости. Среди редких деревьев он заметил Дев и Гайшайн. «Лорд Перин!» — нерешительно начал Нурель. «Айс Седай!» Он шагнул ближе и понизил голос до хриплого шепота. «Я знаю, они дали клятву лорду-дракону. Я сам видел, лорд Перин. Они выполняют лагерные работы. Айс Седай! Этим утром Масури и Сеонид за водой ходили. И вчера, после того, как вы вернулись, вчера мне послышалось, будто кто-то кричит. Конечно, вряд ли это кто-то из сестер», — поспешно добавил он и рассмеялся над очевидной нелепостью. Правда, смех был какой-то надтреснутый. «Вы не проверите, все ли с ними в порядке?» Нурель бросился на 40 000 шайда во главе 200 всадников, но сейчас он нервно переминался с ноги на ногу. Конечно, ведь он атаковал 40 000 шайдо, потому что того захотели Аэс Седай. «Сделаю, что смогу», — пробормотал Перин. «Возможно, положение еще хуже, чем думает Нурель, а раз так, придется потрудиться. Вопрос, получится ли у него. Уж лучше вновь сразиться с Шайдо». Нурель кивнул, будто Перин пообещал исполнить все, о чем он просил. «Спасибо», — с облегчением произнес Майнец. Косясь на Перина, он сменил тему. «Слышал, вы оставили Красного Орла?» Перин чуть не подпрыгнул. «Даже вокруг холма новости летят быстро». «Похоже, так нужно», — медленно произнес он. Беррилейн должна была знать правду. Но если бы правда была известна слишком многим, то она бы уже перекинулась из соседней деревни, через которую они прошли, к следующей ферме. Да, молва разносит слухи с невероятной скоростью. «Когда-то этот край был частью Манетерен», — добавил Перин, словно Нурелли сам того не знал. «Правда?» «Это только Аэс Седай могут правду вертеть так и эдак. Уверен, здесь не впервые этот флаг поднимают, но ни у кого не было за спиной дракона Возрожденного. А если и дракон Возрожденный не поможет, тогда ему, Перину, надо землю пахать, а не топором размахивать». Вдруг Перин сообразил, что едва ли не все солдаты крылатой гвардии не отрывают взоров от него и стоящих рядом офицеров. Вне всяких сомнений гадают, что такого он говорит, прошествовав через весь лагерь. На него смотрел даже тот тощий лысый солдат, которого Галенна называл «кашкадером». Даже горничная Беррилейн, простолицы и толстушки в платьях под стать расцветке шатра хозяйки. Перин сам не знал, откуда взялось это решение. Просто он вдруг понял, что людей нужно похвалить. Повысив голос, он сказал: «Если нам вновь суждено нечто вроде колодца в Дюмай, то весь Майен будет гордиться крылатой гвардией». Это было первое, что пришло на ум, и он поморщился от этакой высокопарности. К его изумлению солдаты дружно закричали: «Перин Златоокий, Майен за Златоокого, Златоокий Манетерен». Люди радостно прыгали, а некоторые даже размахивали пиками, выхватив их из пирамид. Да так, что развивались красные вымпелы. Седые знаменщики посматривали вокруг, скрестив руки на груди и одобрительно кивая. Нурель просто-таки светился от счастья. И не один Нурель. Офицеры, седовласые, отмеченные множеством шрамов, ухмылялись точно мальчишки, которых погладили по головке. О, свет! Он и в самом деле последний, кто не спятил. Всем битву подавай. А он-то молится, чтобы не было других сражений. Гадая, не возникнут ли теперь сложности с Беррилейн, Перин распрощался с Нурелем и офицерами и зашагал по склону между высохшими кустами. Под каблуками похрустывали бурые травы. В майенском лагере еще раздавались крики. Даже узнав правду, первая майена может не обрадоваться тому, как его приветствовали ее солдаты. Впрочем, и хорошо, коли так. Глядишь, настолько разозлится, что перестанет к нему приставать. Не доходя до гребня, Перин постоял, слушая, как стихают приветственные кличи. У Аил его никто не будет приветствовать. Во всех палатках хранительниц мудрости боковые клапаны были опущены. Перин заметил лишь нескольких дев. Устроившись на корточках под болотным миртом, кое-где сохранившим зелень, они с любопытством разглядывали Перина. Их пальцы быстро замелькали, они переговаривались между собой знаками. Через миг поднялась и, поправив тяжелый нож на поясе, зашагала в его сторону Сулин. Высокая жилистая женщина с розовым шрамом на дочерно загорелой щеке. Она бросила взгляд ему за спину и, кажется, испытала облегчение от того, что он пришел один, хотя обычно о чувствах аильцев догадаться нелегко. «Это разумно, Перин Айбара», — негромко заметила Сулин. «Хранительнице мудрости не понравилось, что ты заставил их прийти к тебе. Лишь глупец раздражает хранительниц, а я тебя глупцом не считаю». Перин поскреб бороду. Он старался как можно дальше держаться от хранительниц мудрости и от Айс Седай, но ему и в голову не приходило заставлять их приходить к нему. Рядом с ними он чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. «Мне нужно повидаться с Эдаррой», — сказал он Сулин. «Поговорить об Айс Седай». «Наверное, я ошиблась», — сухо заметила Сулин. «Но я скажу ей». Она помедлила. «Скажи мне вот что. Террил Винтер и Фурен Алхара близки Сеунит Трайган, как первые братья с первой сестрой. Но они предложили, чтобы их наказали вместо нее. Как они могли так опозорить ее?» Перин открыл рот, но сказать ничего не успел. Из-за холма появилась пара гайшайн, каждый вел в поводу двух аильских вьючных мулов. Одетые в белые мужчины, направляясь к речушке, прошли в нескольких шагах. Перин не был уверен, но ему показалось, что оба шайдо. Они шли, покорно опустив голову, едва поднимая глаза, чтобы видеть, куда идти. У них было множество возможностей убежать. Например, когда им поручали работу вроде этой, когда их никто не мог видеть. Чудной народ. «Вижу, ты тоже поражен», — сказала Сулин. «Я надеялась, ты сумеешь объяснить, я скажу Эдаре». И, шагнув к палаткам, она добавила, бросив через плечо. «Вы, макроземцы, очень странные, Перин Айбара». Перин нахмурился, и когда Сулин скрылась в одной из палаток, поглядел вслед гайшайн, ведущим лошадей на водопой. «Это макроземцы-то странные». «О, Свет, значит, Нурель не ошибался. Слух его не обманул. Но время упущено. Раньше нужно было интересоваться тем, что же происходит между хранительницами и Айс Седай. Только вот интересоваться этим все равно, что совать нос в осиное гнездо». Прошло немало времени, прежде чем Сулин вернулась, и она не очень-то скрывала свое настроение. Придерживая входной клапан, когда Перин, пригнувшись, шагнул в палатку, она пренебрежительно щелкнула пальцем по его ножу. «Для этого танца, Перин Айбара, — сказала она, — тебе следовало вооружиться получше». Внутри он с удивлением обнаружил хранительниц мудрости. Они все шесть сидели, скрестив ноги на цветастых, украшенных кисточками подушках. Шали завязаны вокруг талии, а юбки аккуратно расправлены. Перин же надеялся, что разговаривать будет с одной Эдаррой. С виду все хранительницы казались немногим старше Перина, года на 4, от силы на 5. Но отчего-то он чувствовал себя так, будто очутился перед самыми старыми членами круга женщин, которые чуть ли не целый век вызнавали чужие секреты. Отличить по запаху одну женщину от другой было почти невозможно, но этого и не понадобилось. Шесть пар глаз обратились на Перина, от светло-голубых, как утреннее небо, у Джанины, до темно-фиолетовых, цвета сумерек, у Марлин. Не говоря уже о пронзительно-зеленых глазах Неварин, вонзившиеся в него взоры остротой напоминали вертелы. Эдарра, резким жестом указала Перину на подушки, и он с радостью уселся, хотя оказался теперь сразу перед всеми шестью хранительницами. Наверное, эту палатку делали сами хранительницы. Мужчине в ней приходилось сгибать шею. Странно, здесь царила сумрачная прохлада, а он все равно потел. Хотя Перин не мог различить отдельные запахи, но пахло от этих женщин, как от волчиц, рассматривающих козла на привязи. Рослый Гай Шайн, с квадратным лицом опустившись на колени, протянул Перину чеканный серебряный поднос с золотым кубком, наполненным темным винным пуншем. Хранительницы уже держали в руках серебряные чаши и кубки. Удивившись, почему ему подали золотую посуду, может, оно ничего и не значит, но кто знает этих аил, Перин осторожно взял кубок. Пахнуло сливами. Когда Эдарра хлопнула в ладоши, человек в белом поклонился и, пятясь, вышел прочь из палатки. Незаживший порез на суровом лице свидетельствовал о том, что он побывал у колодца в Дюмай. «Ну вот и ты», — промолвила Эдарра, едва Загайшай напустился клапан палатки. «Мы вновь объясним тебе, почему ты должен убить человека по имени Масима Дагар. Сколько можно объяснять?» — вмешалась Деллара. Ее глаза и волосы были тех же оттенков, что и у Майгдин, но никто бы не назвал худое с заостренными чертами лицо красивым. Держалась она с ледяной холодностью. «Этот Масима Дагар опасен для Каракарна. Он должен умереть». «Нам сказали ходящие по снам Перин Айбара». Определенно, Карелли была миловидной, и хотя огненно-рыжие волосы и пронзительные глаза придавали ей неукротимый облик, для хранительницы мудрости она была само спокойствие. Они прочли сны. Масима должен умереть. Перин не спешил с ответом. Отхлебнул сливового пунша, тот оказался холодным. Вечно одно и то же. Ни о каких предостережениях, отходящих по снам, Ранд не упоминал, о чем Перин хранительницам и сказал в прошлый раз. Но они решили, будто он сомневается в их словах, и даже у Карелли гневно вспыхнули глаза. Нет, в обмане Перин их отнюдь не подозревал. Но будущее, к которому стремились они, могло оказаться совсем не тем будущим, какого добивался Ранд, да и не тем, которого желал сам Перин. Возможно, именно поэтому у Ранда столько секретов. «Вы бы хоть намекнули, что это за опасность?» — наконец сказал Перин. «Свету ведомо, Масима безумец. Но он поддерживает Ранда. Хорошенькое дело, если я примусь убивать людей, стоящих на стороне дракона Возрожденного. Отличный способ убедить народ присоединиться к Ранду». Да, сарказмом их не проймешь. Они, не мигая, смотрели на него. «Этот человек должен умереть», — заявила в конце концов Эдарра. «Так говорят три ходящие по снам, и шесть хранительниц мудрости с ними солидарны». «Опять то же самое. Может, им больше и сказать нечего? Может, стоит завести разговор о том, ради чего он и пришел? Я хочу поговорить о Сеонит и Масури», — произнес он, и шесть лиц разом будто похолодели. «О, Свет, они способны с камнем в гляделке состязаться!» Поставив кубок, Перин прямо наклонил голову. «Люди вроде бы должны были видеть Аис Седай, поклявшихся в верности Ранду. Вообще-то, сестер предполагалось предъявить Масиме. Но раз уж к слову пришлось, вряд ли они будут сговорчивее, если их бить. Свет, это же Айс Седай. Чем заставлять их воду носить? Почему бы вам у них не поучиться? Им же наверняка есть чем с вами поделиться. Слишком поздно он прикусил язык. Но аилки не сочли его слова обидными. По крайней мере, ничем обиды не показали. «Разумеется, они знают многое, что неизвестно нам», — согласилась Деллара. «И мы знаем то, что неизвестно им». Прозвучало это весьма решительно, будто копье в ребра всадили. «Чему нужно мы выучимся, Перри Найбора?» — спокойно сказала Марлин, расчесывая пальцами почти черные волосы. Перин встречал не больше десятка аильцев с такими темными волосами, как у нее, и она частенько играла с ними. «И их научим всему, что сочтем необходимым». «В любом случае, — заметила Джанина, — это не твое дело. Мужчины не лезут в дела хранительниц мудрости и их учениц». Она осуждающе покачала головой. «Хватит подслушивать снаружи, Сеони Трайган, заходи!» — вдруг сказала Эдарра. Перин удивленно заморгал, но никто из женщин и глазом не повел. В возникшей тишине отдернулся входной клапан, и Сеонит нырнула внутрь и быстро опустилась на колени. Куда подевалась хваленая невозмутимость Айс Седай? Рот Сеонит превратился в тонкую ниточку, глаза сужены, лицо красное. Пахло от нее гневом, досадой и еще десятком чувств, которые Перин сходу не распознал. «Могу я поговорить с ним?» — спросила она сдавленным голосом. «Если не будешь распускать язык», — ответила Эдарра. Потягивая вино, хранительница наблюдала за сестрой поверх чаши. «Наставница приглядывает за ученицей? Или ястреб следит за мышью?» Перин не был уверен ни в том, ни в другом, за исключением того, что Эдарра не сомневается в своем положении, как, впрочем, и Сеонит. «Но о нем такого не скажешь». Айс Седай, стоя на коленях, повернулась к Перину, спина прямая, глаза горят. В запахе забурлил гнев. «Что бы ты ни знал, — сердито сказала она, — чего бы ты, как считаешь, не знал, забудь обо всем». Нет, от былой бесстрастности в ней следа не осталось. «Что бы ни случилось между нами и хранительницами мудрости, это касается только нас. Отойди, отвернись и держи рот на замке». Изумленный Перин запустил пятерню в шевелюру. «О, свет, вы стыдитесь, что вас розгами отхлестали, и что мне об этом известно?» — недоверчиво спросил он. «Ладно, он тоже мог бы там быть, но не возле отдыхающих». «Да если хочешь знать этим женщинам, ничего не стоит перерезать тебе глотку. Ножом по горлу, а потом бросят у дороги. Что ж, я дал слово, что не допущу такого. Ты мне не нравишься, но я обещал защищать вас от хранительниц, от шаманов, от самого Ранда. Так что убавь спесь». Поняв, что кричит, Перин глубоко вздохнул и вновь опустился на подушку. Потом схватил кубок и сделал большой глоток. Возмущенная Сеонит с каждым словом деревенела все больше. И не успел он договорить, как ее губы скривились. «Ты обещал!» — презрительно фыркнула Сеонит. «Ты думаешь, Айс Седай нужна твоя защита?» «Ты довольна?» — тихо обронила Эдара, и Сеонит захлопнула рот, хотя пальцы ее стискивающие юбки побелели. «Почему ты думаешь, Перри Найбора, что мы могли ее убить?» — поинтересовалась Джанина. На лицах аильцев редко отражаются их чувства, но хранительницы смотрели на Перина, нахмурившись и с неприкрытым недоверием. «Я знаю, что вы чувствуете», — ответил Перин. «Знаю с того мига, как увидел вас с сестрами после сражения у колодца в Дюмай». Он не собирался объяснять, как от них пахло ненавистью и презрением. Сейчас он не улавливал ни того, ни другого. Но никто не способен столь долго сдерживать такую ярость. Она непременно вырвется наружу. Она не исчезла, лишь спряталась где-то очень глубоко. Деллара фыркнула, точно полотно порвалось. «Сначала говоришь, что их нужно баловать. Потом, что они тебе нужны. А потом выясняется, что ты дал слово защищать их. И что из этого правда, Перин Айбора? Все». Перин встретил твердый взгляд Деллары, потом по очереди оглядел всех женщин. «Все правда». Хранительницы переглянулись. Легкое подрагивание века заменяет сотню слов, и ни один мужчина ничего не поймет. Наконец, поправляя ожерелье и подергивая шали, они, по-видимому, пришли к согласию. «Мы не убиваем учениц, Перин Айбора», — сказала Неварин. Кажется, сама мысль о таком была для нее потрясением. Когда Рандал Тор попросил принять их в ученицы, он, наверное, думал о чем-то своем, но мы не даем пустых обещаний. Теперь они ученицы. И останутся таковыми, пока пять хранительниц мудрости не решат, что они готовы к очередному шагу, — добавила Марлин, отбрасывая длинные волосы на плечо, — и обращаются с ними не лучше и не хуже, чем с остальными. Эдара, поднесшая кубок ко рту, кивнула. «Скажи, Сеонит Трайган, что бы ты посоветовала ему насчет Масимы Дагара?» Сестра, вцепившаяся в юбку с такой силой, что Перин даже испугался, как бы она ни порвала тонкий шелк, ничуть не замедлила с ответом. К тому же фраза Эдары прозвучала как приказ. «Хранительница мудрости правы, и ты должен их послушать». Сеонит выпрямилась, с видимым усилием напустила на лицо спокойствие, хотя в глазах нет-нет, да и сверкали гневные огоньки. «Я видела, что творили так называемые принявшие дракона еще до того, как повстречалась с Рандом Алтором. Смерть и бессмысленные разрушения. Даже верного пса убивают, если он взбесится, и у него из пасти пена пойдет». «Кровь и пепел», — пробурчал Перин. «Как я тебя после таких слов к нему подпущу? Ты клялась Ранду в верности, и тебе известно, что он хочет совсем другого. А что насчет тех слов, мол, тысячи погибнут, если ты падешь? О, Свет, если Масури тоже так считает, то лучше ему вообще отказаться от помощи Аис Седа и Хранительниц Мудрости. Дара мне надо. Нет, еще хуже. Глядишь, придется от них Масиму оберегать». «Масури, как и я, считает Масиму бешеным псом», — ответила Сеонит, когда Перин задал ей этот вопрос. Она вновь являла обликом воплощенное спокойствие. Холодное лицо Аис Седай не выражало никаких чувств. Запах был остро настороженным, сосредоточенным. Она не сводила с Перина своих бездонных глаз. «Я клялась служить дракону возрожденному, и наилучшую службу я ему сослужу, прикончив это животное. Правителям известно, что Масима поддерживает возрожденного дракона, а стоит ему видеть, как вы обнимаетесь. Тысячи погибнут, если у тебя не получится подобраться к Масиме и убить его». Перину показалось, что у него перед глазами все кружится. Опять Айси Дай опутала словами, заставила казаться черным то, что называла белым, а потом и хранительницы добавили. «Масури Сакава», — безмятежно сказала Неварин, — «считает, что бешеного пса можно держать на цепи, пока не придет урочный час». Мгновение Сеонит выглядела удивленной не меньше Перина, но быстро оправилась. Внешне успокоилась, но запах вдруг стал тревожным, словно она почуяла капкан там, где не ожидала подвоха. «Она также считает, что ловцом будешь ты, Перин Айбора», столь же небрежно заметила вдобавок Карелли. «Она думает, что и тебя нужно придержать до времени, для твоей же пользы». По ее веснушчатому лицу нельзя было сказать, согласна она с Масури или нет. Эдара махнула рукой в сторону Сеонит. «Теперь ступай. Больше не подслушивай. Но можешь еще раз попросить у Гародина разрешение исцелить ему рану на лице. Помни, если он откажется, ты должна смириться с этим. Он Гайшайн, а не один из твоих слуг-макроземцев». В предпоследнее слово она вложила все свое презрение. Сеонит ледяными буровами впилась в Перина. Потом взглянула на хранительниц, губы ее дрогнули. Она хотела что-то сказать, но не посмела. В конце концов, со всем достоинством, какое сумела наскрести, Сеонит вышла. Внешне она оставалась Айси Дай, способна изяществом движений посрамить королеву. Но обритвенно-острую досаду, втянувшимся за нею запахи, можно было порезаться. Едва она ушла, взгляды шести хранительниц вновь устремились на Перина. «Итак», — сказала Эдарра, — «можешь теперь объяснить нам, зачем тебе нужно привести бешеного зверя к Каракарну? Только дурень подчиняется другому дурню, когда тот приказывает столкнуть его с утеса», — заметила Неварин. «Ты нас не слушаешь», — сказала Джанина, — «так что мы будем слушать тебя. Говори, Перин Айбора». Перин же раздумывал, не рвануть ли к выходу. Но тогда он оставит за спиной двух Айси Дай, от одной из которых можно ожидать сомнительной помощи, а вместе с ними шесть хранительниц, намеренных разрушить все то, что он упорно строит. Он вновь поставил кубок с вином на ковер и положил руки на колени. Если он хочет договориться с этими женщинами, ему необходима ясная голова.